«Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра в Рите».
Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром: «Нет, нет, нет, ни слова больше. Ни в каком случае и никогда. В рот ничего не возьму в вашем буфете. Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой, брынза не бывает зеленого цвета. Это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помой. Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно».
«Я извиняюсь», — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич. «Но я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем».
«То есть как это ни при чем, если она испорчена?»
«А осетрину прислали второй свежести», — сообщил буфетчик.
«Голубчик, это вздор».
«Что вздор?»
«Вторая свежесть. Вот что вздор. Свежесть бывает только одна, первая, одна же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая».
«Я извиняюсь», — начал опять было буфетчик, не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста.
«Извинить не могу», — твердо сказал тот.
«Так я не по этому делу-то пришел», — совсем расстраиваясь, проговорил буфетчик.
«Не поэтому?» — удивился иностранный маг. «А какое же еще дело могло вас привести ко мне? Если память не изменяет мне, из лиц, близких вам по профессии, я знал только с одной маркетанткой, но и то давно, когда вас еще не было на свете. Впрочем, я рад. Азазелла, табурет господину заведующему буфетом».
Тот, что жарил мясо, повернулся, причем ужаснул буфетчик своими клыками, и ловко подал ему один из темных дубовых низеньких табуретов. Других сидений в комнате не было. Буфетчик вымолвил: «Покорнейше благодарю», и опустился на скамеечку.
Задняя ножка тотчас с треском подломилась, и буфетчик, охнув, прибольно ударился задом об пол.
Падая, он поддел другую скамеечку, стоящую перед ним, и с нее опрокинул себе на брюки полную чашу красного вина.
Артист воскликнул: «Ай, не ушиблись ли вы?»
Азазелла помог буфетчику подняться, подал другое сиденье. Полным горе голосом буфетчик отказался от предложения хозяина снять штаны и просушить их перед огнем, и, чувствуя себя невыносимо неудобно в мокром белье и платье, сел на другую скамеечку с опаской.
«Я люблю сидеть низко», — заговорил артист. «С низкого не так опасно падать». «Да, и так мы остановились на осетрине. Голубчик мой, свежесть, свежесть и только свежесть — вот что должно быть девизом всякого буфетчика. Да вот, не угодно ли отведать?»
Тут в багровом свете от камина блеснула перед буфетчиком шпага, и Азазелла выложил на золотую тарелку шипящий кусок мяса, полил его лимонным соком и подал буфетчику золотую двузубую вилку. «Покорнейше, я...»
«Нет, нет, попробуйте».
Буфетчик из вежливости положил кусочек в рот и сразу понял, что жует что-то действительно очень свежее и, главное, необыкновенно вкусное. Но, прожевывая душистое сочное мясо, буфетчик едва не подавился и не упал вторично. Из соседней комнаты влетела большая темная птица и тихонько задела крылом лысину буфетчика. Сев на каминную полку рядом с часами, птица оказалась совой. «Господи, боже мой!» — подумал нервный, как все буфетчики, Андрей Факич. «Вот квартирка,
чашу вина. Белое, красное, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?
Покорнейше, я не пью.
Напрасно. Ну так не прикажете ли партию в кости? Или вы любите какие-нибудь другие игры? Домино, карты?
Не играю, уже утомленно отозвался буфетчик.
Совсем худо, заключил хозяин. Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможно, исключение. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный стол, попадались иногда удивительные подлецы. Итак, я слушаю ваше дело.
Вчера вы изволили фокусы делать.
Я? — воскликнул в изумлении маг. — Помилосердствуйте. Мне даже как-то не к лицу.
— Виноват, — сказал опешивший буфетчик. — Это ведь сеанс черной магии.
— А! Ну да, ну да. Дорогой мой, я открою вам тайну. Я вовсе не артист. А просто мне хотелось повидать москвичей в массе. А удобнее всего это было сделать в театре. Ну вот моя свита, — он кивнул в сторону кота, — и устроил этот сеанс. Я же лишь сидел и смотрел на москвичей. Но не меняйтесь в лице, а скажите, что же в связи с этим сеансом привело вас ко мне?
— Извольте ли видеть, в числе прочего, бумажки слетели с потолка. Буфетчик понизил голос и конфузливо оглянулся. Ну, их все и похватали. И вот заходит ко мне в буфет молодой человек. Дает червонец. Я сдачу ему 8 с полтиной. Потом другой.
Тоже молодой человек?
Нет, пожилой. Третий, четвертый. Я все даю сдачи. А сегодня стал проверять кассу, глядь. А вместо денег резаная бумага. На 109 рублей наказали буфет.
«Ай-яй-яй!» — воскликнул артист. «Да неужели же они думали, что это настоящие бумажки? Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно!» Буфетчик как-то криво и тоскливо оглянулся, но ничего не сказал. «Неужели мошенники?» — тревожно спросил у гостя маг. «Неужели среди москвичей есть мошенники?»
В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали всякие сомнения. Да, среди москвичей есть мошенники.
«Это низко!» — возмутился Воланд. «Вы человек бедный. Ведь вы человек бедный?»
Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный.
«У вас сколько имеется сбережений?»
Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.
249 тысяч рублей в 5 сберкассах, — отозвался из соседней комнаты треснувший голос. «И дом под полом 200 золотых десяток».
Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.
«Ну, конечно, это не сумма», — снисходительно сказал Волан своему гостю. «Хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?»
Тут уж буфетчик возмутился. «Это никому не известно и никого не касается», — ответил он.
«Ну да, неизвестно», — послышался все тот же дрянной голос из кабинета. «Подумаешь, бином Ньютона. Умрет он через 9 месяцев, в феврале будущего года, от рак печени в клинике 1 МГУ в 4-й палате».
Буфетчик стал желт лицом. 9 месяцев, — задумчиво считал Воланд. 249 тысяч. Это выходит круглым счетом 27 тысяч в месяц. Маловато, но
при скромной жизни хватит. Да еще эти десятки.
«Десятки реализовать не удастся!» — ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика. «По смерти Андрея Факича дом немедленно сломают, и десятки будут отправлены в Госбанк».
«Да, я и не советовал бы вам ложиться в клинику», — продолжал артист. «Какой смысл умирать в палате под стоны и хрипы безнадежных больных? Не лучше ли устроить пир на эти 27 тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?»